Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Этими словами мы сердечно приветствуем вас, дорогие слушатели. Эта кассета составлена в студии «Весть мира». Мы желаем, чтобы Господь обильно благословил вас. Дорогие друзья, на этой кассете вы услышите чтение книги «Реки воды живой». Автор этой книги – Руфь Паксон, которая трудилась многие годы на Ниве Божией в Китае. Ее труды оставили благословенные следы для христиан нашего времени. Пусть Господь благословит вас при слушании нашей кассеты. У микрофона ваша Гильда.
Плотским, мощный десницей Его.
Бог не принимает никакой замены исповедания греха, чем бы то ни было другим, и Он немедленно же обнаруживает всякую подделку или фальшь. Не думаете ли вы когда-нибудь, дорогой слушатель, что Бог примет от вас взамен исповедания греха что-нибудь другое, например, денежное пожертвование на дело Божие, ревность с вашей стороны в служении Богу или же, наконец, более продолжительное пребывание в молитве? Или, может быть, вы сами себя ввели в заблуждение, полагая, что даже простое сожаление о грехе, могущем навлечь на вас наказание и страдания, или же какое-нибудь вынужденное независящими обстоятельствами наше признание в грехе, но без сердечного сокрушения, уже достаточны и равносильны тому исповеданию греха, о котором говорит Слово Божие. Иной раз наше исповедание греха является не иным, чем как лишь пересказом вины другого человека и выгораживанием самого себя. Нередко исповедание бывает только частичным, а не полным. О каком-нибудь поверхностном случае или незначительном проявлении греха мы говорим, а самый-то основной грех, корень всего зла, замалчиваем и скрываем. В одном небольшом женском духовном собрании я предложила как-то присутствовавшим возможность открытого исповедания своих грехов. Одна работница на Ниве Божией тотчас же откликнулась, но, по-видимому, только чтобы подать другим благой пример. Она исповедала один свой грех. Но я-то знала, что это был не главный ее грех, не тот грех, в котором она постоянно жила. Вечером после собрания я молилась, чтобы Господь обличил ее в лицемерии и привел к искреннему покаянию и исповеданию. На следующий день она с сокрушенным сердцем исповедала, что она ненавидела жену местного духовного пастыря, с которой не разговаривала уже целых 8 лет. Иные грехи достаточно исповедать лишь пред Богом, потому что они совершены только пред Ним, Псалом 54. Другие же грехи необходимо исповедать и пред теми людьми, в отношении которых мы виновны, Иакова 5:16. И, наконец, иногда необходима и открытая исповедь, если грех совершен против целого собрания верующих, Иисуса Навина 7, 19-25. Мера очищения. Очищение должно коснуться всей сферы плоти и духа. Отделение от всего решительно нечистого. Таково непреложное требование Божие. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. 2 Коринфянам 7:1. Бог требует такого очищения, которое охватило бы все, начиная от сокровеннейших внутренних помыслов и желаний и кончая самыми открытыми и явными нашими делами и поступками. Очищение, которое охватило бы все наше существо без остатка, от сердца и до самого внешнего края нашей жизни. Бог требует принятия нами Его понимания греха, которое даже и греховный взгляд считает столь же истинным грехом, как и порочный и похотливый поступок, которое видит в исполненном ненависти сердце человека столь же настоящего человека-убийцу, как и в том человеке, который на самом деле обогрел свои руки чужою кровью. Слушатель, не напоминайте ли и вы чем-нибудь древних фарисеев, которые были подобны гробам окрашенным, казавшимся снаружи красивыми, но бывшим внутри исполненными всяческой нечистоты? Бог ожидает от нас очищения, как внутреннего, так и внешнего нашего человека. Нет ли в вашей жизни какого-нибудь корня греховного, который находится там уже много-много лет? Корни размножаются и распространяются. И в таком случае в вашей жизни, слушатель, должен быть и некий явный и ясный след вашего греха, которым в течение всех этих прошедших лет отмечен ваш жизненный путь. В исповедании всякого греха вам надо, дорогой друг, пройти назад по всему этому долгому греховному следу. Та непреложная истина, что Бог никогда не проявляет себя в своей великой силе, в своих чадах до полного оставления ими всякого греха, с большой ясностью раскрывается в отношении Господа к сынам Израилевым в связи с грехом Ахана. Бог заповедал, чтобы по взятии Иерихона Израиль ни в коем случае не брал себе никакой добычи. Но Ахан, соблазнившись золотом, серебром и прекрасной сенарской одеждой, взял их себе и скрыл в земле под своим шатром. Никто этого не знал, кроме всевидящего Бога. Вслед за этим грехом последовало страшное поражение израильского войска при городе Гае. Иисус Навин, пав на лицо свое, упрекнул в молитве Бога в этом посрамлении Израиля пред лицом его врагов. Но Бог повелел ему прекратить молитву и объявил, что он не будет более с Израилем, если не истребят из среды своей заклятого человек, позарившийся на заклятое, укравший его и солгавший, должен был быть обнаружен и грех должен был быть исповедан. Нет ли в вашей церковной общине некого Ахана, не дающего проявиться силе Божией? Не вы ли этот человек, слушатель? Возможно, что и вы сами тоже ревностно молитесь Богу, прося о полноте Духа Святого, в то же время продолжая оставаться в грехе, сознательно не покоряясь той или иной известной вам заповеди Господней, или же намеренно противясь ясно открытой вам воле Божией? Если это так, то Бог и вам говорит, как некогда Иисусу Навину: «Встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, не буду более с вами. Если не истребите из среды вашей заклятого, встань, осветись, заклятая среди тебя, Израиль. Посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого». Иисуса Навина 7:10-13. До тех пор, пока вы будете продолжать жить с огорченным или угашенным Духом Святым, вы не можете быть исполнены им. Чтобы быть исполненным Духом Святым, надо прежде очиститься. Глава 9. Необходимое личное участие чада Божия в том, чтобы стать духовным верующим. Полная отдача себя Богу. В двух великих и дивных дарах Господних, в даре Сына Божия и в даре Духа Святого, мы имеем все, что нужно для жизни в высшем духовном плане. Дав нам Сына Своего Единородного и Духа Святого, Бог дал нам все, что нужно было дать. Бог открыл для нас возможность жизни по Духу, возможность быть духовными верующими. Но и от нас самих зависит, желаем ли мы быть исполненными Духом Святым или нет. Есть предел, через который не переходит и сам Господь. Он предоставляет каждому человеку свободу выбора. Господь приготовил пред нами трапезу, но Он не заставляет нас насильно вкушать от нее. Бог открыл для нас дверь к жизни с избытком, Иоанна 10:10. Но Он не вводит нас в эту дверь силою. На наше имя в небесный банк положен капитал, делающий нас духовными богачами. Но чеков за нас Бог сам не выписывает. Бог выполнил свою часть, и теперь нам самим надлежит исполнить свое. Ответственность за принятие или непринятие полноты Духа Святого ложится на нас самих. От нас зависит, дать или не дать место Богу для исполнения нас Духом Святым. Итак, наша доля личного участия в деле исполнения или неисполнения Духом Святым открыта для нас с предельной ясностью. Полная отдача себя Богу или необходимое личное участие верующего в принятии им полноты Духа Святого. Основной вопрос в отношении жизни по Духу заключается в том, кому принадлежит фактическое господство в сердце человека. Дух Святой подвизается привести верующего к отказу от дальнейшего господства в нем его старого «я» и к принятию владычества над ним Господа Иисуса Христа. И фактически осуществляется это через добровольную полную отдачу самим же верующим себя Господу. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти? или послушания к праведности. Римлянам 6:16. Безусловное подчинение всей своей жизни Христу есть первый шаг к жизни по духу. Жизнь – полная отдача себя Христу. Почему это необходимо? Существует глубокое основание для отдачи всей нашей жизни в послушании Христу. Когда оно нам открывается, то оно оказывается одновременно и убеждающим нас, и понуждающим. В надежде, что я смогу этим помочь кому-нибудь из вас, дорогой слушатель, я поделюсь с вами, как Господь привел меня к этому важному открытию. Будучи еще совсем молодой, я приняла Христа как своего личного Спасителя. Я пережила глубокую и истинную радость в сознании, что грехи мои прощены и что я нашла общение с Христом. Это сознание вызвало во мне жажду спасения и остальных членов моей семьи. Я много об этом молилась, но не получила на свою молитву ответа. Это меня смущало и беспокоило. Хотя я и пережила рождение свыше, все же некоторые из моих старых грехов по-прежнему продолжали во мне проявляться. Главнейшим грехом моей жизни была страшная вспыльчивость. Я не решаюсь рассказать вам все то, что я временами произносила или делала, когда на меня находили припадки вспыльчивости. Со мною происходило то же самое, что случается и с большинством других вспыльчивых людей. Сердце у меня было чувствительное, впечатлительное и по существу доброе, и после вспышки я спешила скорее уединиться. Причем проливала тогда горькие слезы раскаяния. Я решила справиться с этим проявлением своего характера при помощи усилия воли. Но из этого ничего не вышло, так как гнев мой воспламенялся мгновенно, и воля не поспевала за ним. С детства я ненавидела лицемерие, и, обнаруживая его в других верующих, я их строго за это осуждала. Но вот однажды Господь излил свет свой в мою душу и показал мне, что лицемерие гнездилось также и в моем собственном сердце. Так как я искренне любила Господа, то я возненавидела себя за то, какой карикатурный образ Его чада я являла собою другим. В крайнем отчаянии я однажды уединилась в своей комнате и решила оставаться до тех пор там, пока со мной не произойдет какая-нибудь решительная перемена. Я просила Господа, чтобы Он показал мне, в чем заключается истинна жизнь чада Божия и как этой жизнью жить на практике. В случае неуспеха я решила, что буду просить пастыря своей общины вычеркнуть меня из церковных списков, а также объявлю своей семье и друзьям, что я больше не считаю себя верующей. Бог видел мою искренность. И, как всегда в таких случаях, Он пришел моей ищущей и скорбящей душе навстречу. Он ответил на мои вопросы двумя стихами Священного Писания и вел мою душу в свою дивную свободу. Если бы эти два стиха совершили и в вашей жизни, хотя бы даже только в одной единственной жизни какой-нибудь, то же самое, что Бог совершил в тот день во мне, то я бы и тогда вечно славила Бога за то, что Он дает мне возможность сегодня передать их вам. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего, вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии. 1 Коринфянам 5:19-20. Через три истины, заключенные в этих стихах, Бог открыл мне совершенную необходимость самого безраздельного подчинения Богу всей жизни всякого чада Божия. Первая истина. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм, живущего вас Святого Духа? Нет, я не знала этого. Я не знала, что мое тело могло иметь какое-либо отношение к моему обращению и уверованию в Христа, как моего личного Спасителя. Я не знала, что со дня уверования в Господа Он обитал во мне. Я не знала, что Бог предъявлял какие-то права на мое тело и что Дух Святой уже сделал его местом своего обитания. Все это явилось для меня совершенно новым и к тому же сильно поразившим меня откровением. Каково же было то обиталище, в котором я просила Духа Святого пребывать? Предположим, вы услышали бы сегодня, что в ваш город ожидается прибытие какого-нибудь могущественнейшего на земле монарха, желающего провести там несколько дней. И вот вы узнаете, что комитет по принятию этого высокочайшего гостя наметил именно ваш дом для его пребывания. Какая тогда чистка началась бы в вашем доме? Какие начались бы тогда приготовления, чтобы все в вашем доме соответствовало положению высокого гостя? Но, увы, в каком нечистом и негодном подчас месте мы просим иногда поселиться самого царя царствующих и Господа господствующих, и притом не на один только день, а на всю нашу жизнь. Но тем не менее я молилась тогда: «Господи, я отдала Тебе свою душу, зачем мне отдавать и свое тело?» В тот день очень еще смутно, но затем все яснее и яснее я начала видеть, почему именно Бог требует от нас отдачи Ему и нашего тела. Ему нужен сосуд, нужен проток для откровения себя миру. И Слово стало плотью и обитало с нами. И люди видели Отца, пребывающего и действующего в Сыне. Христос ныне на небе, но разве Его присутствие не нужно и здесь, на земле? Не нуждаются ли и в лицезрении Его люди повсюду, в вашем городе, доме, школе, конторе? Каким же образом Он открывает теперь людям Себя? Этих путей два. Один из них – Слово Божие, однако многие миллионы все еще не имеют Его. А многие другие миллионы не могли бы прочитать его, если бы им и дали его. Другой путь – это мы, верующие, являющиеся его телом на земле. Люди нуждаются не в одной лишь словесной проповеди Евангелия, а и в том, чтобы видеть Господа Иисуса Христа, так сказать, ходящим по улицам наших городов и живущим в наших домах. Как ему это сделать? Через вас же, дорогой слушатель, Господь показал мне в тот памятный день, что мое тело нужно Ему, как средство для откровения и проявления себя. Хотя эти слова Священного Писания и содержали в себе весьма убедительный призыв ко мне лично, все же поначалу я решительно отказалась Ему подчиниться. Не имела ли я, в конце концов, права сама распоряжаться своей жизнью? Не слишком ли многого требовало от меня Священное Писание, ожидая, чтобы я отказалась от всех своих прав на свою жизнь? Да и было ли бы это безопасно для меня самой? Было ли бы это благоразумно и сообразно со здравым смыслом? И, наконец, было ли это вообще необходимо? Как много таких и тому подобных вопросов выдвигало мое старое «я», желая во что бы то ни стало сохранить свое собственное господство над моей жизнью. Однако Господь вперед знал все это, и потому Он ответил на все эти возражения вторым положением, содержащимся в нашем тексте. Как? Разве вы не знаете, что вы не свои, слушатель? Если бы вы забыли все остальные слова сегодняшней нашей беседы, то пусть хоть эта истина сохранится и укоренится в вашем сердце. Она, как обоюдоострый меч, глубоко проникла в самое сокровеннейшее существо мое и закрепилась там. Эта истина обнаружила мне всю лицемерность моего прежнего исповедания, что я будто бы принадлежала Господу Иисусу Христу, в то время как мое ветхое «я» сохраняло борозды правления в своих руках. Эта вторая часть приведенного текста, подобно секире, положенной у корня дерева, вскрыла всю сущность вставшей предо мною истины, либо полное и безоговорочное воцарение в моей жизни Господа Иисуса Христа, либо же продолжение господства моего собственного «я».
Знаешь ты, знаешь ты. Пішіть поклонно за тобою, свято жить, свято жить, свято жить. На кресте умер ты за нас, кровь проливая, и заступником ты стал.
Тяжкого пути, но когда в дороге